Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трём». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, наш 91-й выпуск. Со мной мой дорогой соведущий Евгений Кистерёв. И...
Привет!
Вот, Женя, даю возможность сказать? Даю. Да, и сегодня у нас в гостях замечательные разработчики диплома Сизнот & Опшн Андрей Белоусов и Олег Сахаров. Привет, ребята!
Привет-привет!
Привет!
Чтобы слушатели наши с вами чуть познакомились, подумайте пока, о каких играх, в которые вы играли в последнее время, стоит рассказать. А я сейчас зачитаю небольшое сообщение от нашего спонсора. У нас, представляете, появились снова рекламодатели в подкасте. Я думаю, вы будете очень рады их услышать. Студия «Квадратный динозавр» занимается разработкой гиперкэш и аркейд айдл игр. Мы команда увлеченных профессионалов, работаем с именитыми издателями. На данный момент 20 с лишним миллионов скачиваний в Google Play и App Store. Мы в самом начале пути, сейчас находимся в стадии активного роста. Приходи работать к нам, то есть к ребятам. Они ищут PM-ов, программистов, художников и не только. Со всеми вакансиями можно ознакомиться по ссылке, а ссылка будет в описании, ребята. Если вам интересно, пожалуйста, милости просим. Итак, друзья, что же вы такого интересного играли в последнее время, что вам запало в душу?
О, давай сейчас скажу. Ну, из-за того, что я делаю стратежки в основном, я играю практически во все стратегии, которые выходят на рынке, и о них рассказывать я не буду, потому что я немножко уже так же так и всех. Даже не знаю, как это объяснить вообще. Просто вот вижу и забываю. Какие-то там основные для себя моменты там почерпал, но, скорее всего, я играю не для удовольствия, а просто потому что надо. Вот. Но есть игры, которые я играю именно для удовольствия. Это вот и недавно было... Это Turing Complete. Это игрушка про... Это, по сути, делалось симметрик CAD. То есть это с помощью каких-то технических элементов нужно сделать схему, которая работает определенным образом. Она очень хардкорная, сложная, то есть там нужно понимать там основу схемы техники, чтобы в нее играть. Вот, и я в нее, наверное, играл месяц. И потом забросил, потому что
это
она была...
Это что-то типа игр от Zachronics?
Это вот, например, есть игра Wild True про искусственный интеллект.
Ага.
Это вот похоже, только про схемотехнику.
Wild True Learn, в смысле? Который...
Да, Wild True Learn, да. То есть вот она очень-очень к ней близка именно вот по тому, как там подан геймплей, какие там условия ставятся. То есть, вот,
передаем привет Олегу Чумакову.
Да. Wild True тоже играл, но отличная игра, к сожалению, чуть-чуть я ее так и не прошел. Понял, почему. В общем, игра офигенная, мне понравилась. И вот... Теория копыт — это вот из той же примерно серии. Такая игра про подумать, очень сильно подумать. Вот прям вот. Мне такие нравятся.
Понятно. Ты, в общем, про подумать. Слушай, а тебя, как человек, который очень увлекается стратегиями, как Age of Empires 4 порадовал или нет?
Я не играл. Я только смотрел на Ютубе, да, так что я делал стратегии, но не все играю. Причем, по большей части, я играю в стратегии, которые вот... именно релевантные к тем проектам, которые я делаю. То есть там всякие нишевые штуки, типа Timberland,
Timberborn.
Timberborn, да. Becastled. Есть еще кто-то, такая маленькая стратежка, прям, наверное, вот это, наверное, лучшая стратегия, которую я играл за все время, исключая цивилизацию. Это пирамида такая маленькая. Прям вот. Best City Builder вообще, который возможен, наверное.
Маленькая пирамида.
Она называется как?
Она так называется, пирамида. Это есть студия небольшая, которая делает игры за несколько недель. И вот они вот там за счет 6 недель, скоро там недели, сделали...
Сок-поп, как-то?
Это не сок-поп, да, сделали.
Сок-поп, да. Вот они вот сделали эту стратежку. И она прям, ну... Она, это прям отличный мануал, как нужно делать сити-билдер. Там прям вот основы очень хорошо проработаны. Все вот, механики.
Ну вот видишь, уже не первый раз у нас сок-поп рекомендация.
Сок-поп,
видите,
вообще,
не только
молодцы,
я люблю их. Да,
еще никак карабузик. Не доберусь до них. У меня ощущение, что надо просто пойти купить весь их каталог. Поиграть в кучу механик.
Так, понятно.
Из других релевантных игр Rift Breaker, который выходил в прошлом году, тоже очень хорошая игрушка. Я и прошел ее, там очень понравилось. Хорошо сделано, хорошая механика, хороший нарратив, то есть там, в принципе, все хорошо.
Это создатели Faster Than Light, да, которые сделали Rootbreaker?
Я все-таки знаю. Rootbreaker — это какие-то ребята из Польши делали, польская студия.
Так, может, что-то я спутал. А, и там Bridge чего-то там.
Там Faster Than Light — это Into the Bridge они сделали, ты, наверное,
да? Да, точно.
Я что-то удивился, думаю, я что-то пропустил какой-то их
файл. А, ну Riftbreaker, который с классным визуалом, ты строишь базу, отбиваешься от пришельцев.
Да.
Тараканов там отходишь,
убиваешь. Слушай, мне очень понравилось, как они сделали постройку базы от своего этого аватара. Ну, то есть, вроде строить базу сложно, а у них как-то это с геймпада делается и достаточно казуальненько.
Ну, вот у них вот это самое главное, что они сделали, это то, что заходишь в игру, начинаешь играть, ничего не понимаешь, но находишь себя утром часов 4 утра, что я что-то построил. Хотя я не понимаю, зачем это строю, почему я это строю, для чего я это строю. Зачем я это строю? Да, вот эта вот залипательность, там она очень хорошо сделана, все механики очень хорошо выверены. Даже если ты делаешь что-то не то, совершенно какую-то полную фигню, где совершенно не такое нужно, все равно игра тебя поддерживает, как-то она тебя там управляет, как-то более-менее можно что-то делать. Ну, собственно, творческая составляющая этой игры, она очень высокая. Там можно попробовать что-то построить интересное, что хочешь.
Принимается. Так, школьная. Давайте у Андрея, может, что-нибудь спросим еще.
Да, но ввиду загрузки я меньше играю, то есть хотелось бы играть больше, не хватает времени. Я в основном сейчас в мобилке, да, это подсел 3 года назад и уже, не знаю, больше нескольких тысяч, наверное, часов наиграл в Арчера.
Ого.
Да, и мне прикалывают именно, как они держат вовлеченность, как они играются с элементами монетизации между рекламой там, и покупкой, то есть я там задонатил довольно-таки много раз хотел удалить, никак не получается, да, поэтому я бы сказал, такой один из интересных эталонов игры-продукта, который вытягивает деньги, так или иначе, и удерживает с точки зрения времени. Там есть 5 минут, там засел, поиграл, там вечером на ночь засел, поиграл.
Много это игрой. Сколько? Сколько задонатить?
Ну, не знаю, 1100, наверное, может, 150. Да.
Надеюсь, не долларов.
Рублей.
Хорошо.
Вторая игра, которую мы с Олегом там уже тоже несколько лет играем, наверное, с 2017 года, это от наших русских ребят. С геопозиционированием чипшот. Она такая очень... не знаю, видели, нет?
Нет, я даже не слышал про нее.
Ее два человека сделали. Один из них выходец из маркетингового агентства BBDO. Да, mm-hmm. Про них там Весеру еще кто-то писали. Она такая нишевая. Олег, наверное, про нее чуть больше может рассказать там, с точки зрения механик, там, геймплея. Но вот она прям, зараза, залипательная. Я жену подсадил, которая вообще ни во что не играет. Она мне прокачивает ферму мою, когда меня нету. Или если вдруг я уехал в командировку, она и меня разбомбили, она мне ее восстанавливает.
Класс.
Да, скоро детей подсажу.
Читаю отзыв у них на сайте. Сперва ты ломаешь чей-то кактус в паутине, потом тебя начинают ломать постепенно жизнь.
Да. Вот с 2017 года мы в нее играем. Реально 5 лет, наверное, уже. Да, больше, чем 5 лет. Может, 16-го. Ну, вот как бы 2, наверное, основные игры, которые вот постоянно, время от времени, там, в течение там, последних нескольких месяцев или лет присутствуют где-то рядом.
Класс.
Рекомендация. Про историю огонь. Как-то, когда засели все на ковид, я тут же поехал, купил Xbox. Ну, вот именно сама вот первый месяц самоизоляции. Но это разные экшен-игры, которые месяц поиграли, порубились. Вот Xbox уже 2 года стоит, пылится.
Понятно. Пандемия закончилась, да. Xbox
да,
стоит.
Да. Работать надо. Поэтому чипшот, ну, советую глянуть. Советую, может, с ребятами даже пообщаться. Интересный
чип-шот. Опыт был услышать.
Какая-то интересная штука выглядит. Непонятно, но интересно.
И прилетаешь в Доту. Я прилетал в Дубае, русские ребята там какие-то местные играют. Прилетал в Барселону, вся Барселона застроена. В Лондон прилетал, то же самое. Где-то местами есть очаги, особенно в аэропортах. Всегда кто-то отстраивает себе небольшую ферму, и ты прилетаешь, ее сносишь и застраиваешь свою новую, пока там 4-5 часов ждешь пересадочного.
Добавленная реальность или что?
Да, но это как с геопривязкой. То есть ты можешь строить в радиусе определенном, там, где вокруг себя, там, не знаю, километра два или три, только в том месте, где ты присутствуешь в моменте. Да, или тебе надо очень много ходить. У тебя есть там противники, мобы, есть соседние игроки, ты можешь там выбить из кого-то какой-то лут прикольный или собрать его. Игра такая очень... Ну, она специфичная, но, как Олег говорит, залипательная. Его слово.
Слушайте, да. Сразу вспоминается вот мужчина из мема на велосипеде с кучей телефонов, который покемонов ездил, так ловил.
Да, то да, есть, да, прям... да, да. Но здесь не получится. Здесь, как бы, если ты завоевал территорию, то другой игрок территорию должен отвоевать. Поэтому двоих-троих, там, ну, у тебя должен быть там второй аккаунт или там второй игрок рядом, кто помогает вдвоем прокачиваться веселее, удобнее, иногда бывает полезно, но максимум там.
Кстати, интересно, если бы получилось с ребятами связаться, я бы с ними пообщался даже на выпуске.
Вроде контакты где-то есть.
Интересный кейс.
Фаундера. Постараюсь потом найти, поделиться.
Спасибо.
Хорошо, спасибо, ребят. Так, Жень, ты поделишься чем-нибудь?
Я добрался до Stardew Valley. Наконец-то.
Да что ты говоришь? Это открытие года.
Да, ну, извините, что я играю в популярные игры, видимо. Причем до этого я, получается, что поиграл в несколько, так сказать, игр, которые вдохновлены Stardew Valley. Я все думал, где же они берут определенные какие-то механики, то есть видно общие черты. А потом я включаю Stardew Valley и такой, так вот откуда. Вот. И, ну, было особо интересно, именно потому, что я сначала поиграл в последователи Stardew Valley, а потом в саму оригинальную игру. Было интересно посмотреть.
Ну, ты же знаешь, да, что... Harvest Moon был тем, что вдохновило создать Stardew
Valley. Ты опять триггеришь мой мозг на то, чтобы я пошел во все до этого.
Нельзя играть в Stardew Valley тебе, не поиграв в Harvest Moon.
Я не знаю, на чем играть в Harvest Moon, понимаешь? Это же на чем-то
старых. Да какой-нибудь этого, из старых консолей нинтендовских, да.
Да, короче, что сказать, со своей ролью Stardew Valley справляется все еще лучше всех. И это одно... в нее как раз я вернулся после того, как поиграл там 1.5-2 часа, в нее я потом вернулся. Так как у тебя просто 20-30 минут есть, ты такой, о, включу, сыграю денек в Stardew Valley, что-нибудь полью, выращу, половлю рыбу. Классная штука, я ее боюсь, потому что, мне кажется, я в ней могу залипнуть, ну, прям на много времени.
Можешь, Жень. Я вернул Stardew Valley на Switch после того, как делал большой перерыв и снова открыл такой. И как она меня засосала снова. Там,
именно
неделю я не вылезал.
Именно после Stardew Valley я еще раз задумался о том, что типа, купить Switch и купить на нее Stardew Valley. Типа, идеальная игра, мне кажется, для вот такой.
Да, очень хорошо подходит. Ну, а мне вам даже рассказать нечего. Да. У меня как будто бы Nintendo моя мания продолжается с ребенком, и все прекрасно. Кирби. А, ну мы же покемонов открыли. Для детей 4-5 лет, оказывается, покемоны, которые так нативно это. У меня уже в голове... Ну, я очень рад, что у меня щенков этих выместили из моего информационного поля. Знаете, вот эти, Paw Patrol. У меня, наконец-то, дочь ходит и кричит «Пикачу» при этом. Ну, то есть, этому я рад, что по сравнению с щенками Пикачу, наверное, лучше. Но так как она это делает часто и много, я понял, что, наверное, дети что-то в покемонах прям находят такое внутреннее. Что есть в этом прям такое. Не зря, короче, самая дорогая франшиза Nintendo завоевала мир второй раз. Да, ребята, Diplomacy is not an option. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы дошли до этого проекта, чем вы до этого занимались, и как родилась идея этой замечательной игры?
Ну, давайте я скажу так вкратце, да еще что-то дополнит. Вообще, мы сначала делали Ancient Planet вот, с Димой и Сайн. То есть
так Дима был у нас в подкасте про Ancient Planet, мы говорили.
И вот я тот самый геймдизайнер, который его сделал, а Андрей это вот тот самый инвестор, который я профинансировал.
Понятно. У нас сходятся концы теперь с концами.
А с Олегом мы в 2003 году познакомились в общежитии в Зеленограде, в университете МИЭТ, в 47-й комнате. В одну комнату заселились.
Отсюда и название студии.
Да, да,
да. Студия называется
Door,
блин, прикольно.
Door 407, ну, да, то так есть дверь 407. Все понятно теперь. Так, то есть вы учились вместе?
Да, мы учились. Ну, так, просто так получается, что нас заселили в одну комнату в общаге. Там же, когда заселяешься, не выбираешь, с кем ты будешь. Тебе говорят, посади, вот живи там, да, вот идешь и живешь там, а там Андрей, да, вот так получилось примерно.
Слушай, звучало печально очень. Пришел, а там Андрей.
Я думал, ему один жить, но нет, а там еще три постановки какие-то.
Еще три было, трое.
Почему договариваться?
В 8 квадратах.
Как-то будет налаживать. Тяжело было. Вот. Ну, суть в том, что в какой-то момент, когда я еще работал в науке, я думаю, что весь свободное время по вечерам можно там в уроке какие-нибудь игрушки поделать. Естественно, я это вообще никак делать не умел, что-то там пытался делать, ковырять. В общем, все это какие-то потуги, они вылились в то, что мы начали делать Ancient Planet. Историю там Дима уже все рассказывал, она есть у вас в подкасте. Там в целом добавить
мы,
особо,
да.
Да, особо добавить нечего. В общем, мы ее сделали.
Я могу со своей стороны чуть-чуть...
Все
Олег, я могу со своей стороны чуть ее дополнить. 2010 или 2011 год, Олег как раз говорит, Андрюха, а я, Олег в науке, а я в бизнес пошел. На продаже, маркетинг, упаковка. Неплохо стало получаться довольно-таки быстро. Сначала в микроэлектронике, потом в IT. Да, и Олег пришел, говорит, слушай, Олег, Андрюх, нам надо там, не знаю, X денег, там, не помню, там, 500 тысяч рублей, и полгода времени. Мы доделаем игру, мы тут уже год делаем, все отлично, все заработаем, все будет зашибись, помоги привлечь инвестиции. Я так посчитал, думаю, слушай, я как бы могу эти деньги дать там в течение там 6 месяцев там с разбивкой, все зашибись, давай как бы поехали, как бы я буду твоим инвестором. Он, ну, отлично. Ну, правда, это был 2010 год, а игру мы выпустили в 2014 в мае. Вместо полугода превратилось в 4 года, вместо 500 тысяч рублей. Я уж не помню, сколько там получилось, но получилось хорошо. То есть все зарплаты, все премии, как бы все, что только можно. Никаких покупок ни квартир, ни машин, там, ни подарков жене, девушкам или что-то. Ничего. Все на отчизну родине. Это со стороны как бы бизнес-партнера и инвестора это выглядело, ну, очень много веры, очень много терпения и очень много как-то, ну, спокойствия.
Ну, слушай, спокойствие инвестора, который 4 года инвестирует в игру, это надо позавидовать.
Как найти свой дзен, инвестировать начинающих инди-разработчиков?
Ну, это дальше про историю, как бы надо всегда верить в людей. Вот как многие у вас, кто приходил, я смотрел ваши несколько подкастов, и вот как раз Нечипорчик говорил, что первое, любой актив — это люди. Вот у меня там парадигма последних 10 лет, что ничего как бы не стоит, кроме людей. Их опыт, их навыки, их знания, как бы их моральные какие-то принципы. Если ты в человека веришь, то надо с ним идти до конца. Да, вот как бы это позволило... Не знаю, нам, наверное, с Олегом, начиная там 2010 года, 2022-му, прийти к какому-то там маленькому этапу в будущем успехе.
Угу. Да, здорово.
Все, извини, я тебя прервал. Да, 14-й год, Ancient Planet, 15-й.
Потом, после Ancient Planet, я продолжил работать в науке, и через какое-то время, буквально там через год, меня пригласили возглавить студию и делать Match 3. Ну, было интересно. Я Match 3 никогда не делал. Там была такая же история. Никто ничего не знает, никто ничего не имеет. Но нужно сделать Match 3. Супер идея, офигенно. Давайте начинать. Собрал там команду. Начали что-то делать. В целом, более-менее что-то получалось. Но, к сожалению, там из-за всяких разных недопониманий, из-за структуры управления там, этой компании, это все дело потихонечку накрылось, и ничего в итоге не получилось. В 2019 году нас всех разогнали, и, собственно, я вот заценился уже больше с своими проектами, именно вот на полтайм. То есть я не стал искать никакую новую работу, и сосредоточился вот именно вот на тех проектах, которые мы там с Андреем там потихонечку пили. Опилили мы какие-то там разные прототипы на тема, чтобы нам сделать такого прикольного из стратегий. Сначала это было что-то вроде какого-то такого клона Clash of Clans для браузеров. Тогда как раз эта эра WebGL на том восходила. В принципе, можно было на Юнке что-то такого браузера нативно сделать. Ничего нормально не получилось. И в 2017 году, в конце, Unity выкатила вот эту вот демку, называлась Nordeus, и альфа-версию Dots. И, в общем, вот именно вот эта вот демка и вот то, что там Unity показывали, плюс игра The Abilions, это, по сути, есть начало Diplomacy is an option. То есть мы начали пилить какой-то такой прототип, основу вот этой вот будущей игры. И видно было, что получается, из этого можно было будет сделать что-то интересное, реально то, что еще особо никто не делал. То есть это такие вот воины толп в 3D. То есть до этого The Abilions, они сделали это все в 2D. И, собственно, вот мы хотели пойти чуть-чуть дальше, сделать это все в 3D. Но так как это были всякие разные альфа-версии Dots'а, в целом это был Dots, и там проблем была куча, и то ничего делать не умел. То есть у нас все ребята, которые были в команде, они никакого опыта стратегии, естественно, не имели. То есть мы там с горем пополам, и с драмами, и с трагедиями, и с трудностями что-то делали. И вот, вот таким образом мы пришли именно вот к той концепции, к которой мы сейчас зарелизили. Такими, как бы,
вы на одном из дивгамов показывали, по-моему, какую-то техническую демку этой игры, нет?
Да.
Много раз показывали.
Я не помню, где, то ли в Минске, то ли в Москве, наверное, в Минске. Я прям помню вашу игру. Это тогда непонятно было, как оно играется, но оно явно выделялось на шоу-кейсе именно вот технологией. То есть смотришь такой, да, там много юнитов. Что-то из этого какая-то стратегия получится.
Так, ребята, для тех, кто не знает, мы про это, что представляет себя игра? Запичьте ее быстренько для слушателей, чтобы они поняли, что такое Diplomacy is not an option.
Diplomacy is not an option — это стратегия Tower Defense в реальном времени, в которой нужно оборонять замок от толп врагов. В ней есть простая примитивная экономика, такая вот базовая, то есть там дерево, камень, железо, с помощью которой можно с помощью несложной механики строительства строить замок. И в основном упор делается именно на противостоянии вот этим самым толпам. То есть экономика такая больше для поддержания армии, такая рутинная, а вот именно основной весь геймплей — это вот война, по большей части. Там юниты взаимодействуют, магия происходит, короче. Вот. Что касается сценария, это такой фарс и комедия, пародия там на различные ситуации. В основном это на какие-то кризисы, которые происходили в Средневековье, совершенно какие-то дурацкие. Потом на эпоху великих геологических открытий. Но это, собственно, будет дальше в сценарии. И основная фишка сценария — это в том, что игрока ставят в какую-то совершенно нелепую ситуацию, с которой можно выйти только одним способом. Это вот убить противоположную сторону. То есть есть еще, в принципе, второй способ выйти из ситуации. Это умереть самому, но обычно его никто почему-то не выбирает. Обычно почему-то идут и убивают в другую сторону. Вот.
Слушай, поэтому Олег, я вообще хочу сказать, насколько я был впечатлен юмором, то есть какое большое значение в этой концепции, в реализации играет юмор, насколько у вас классный ролик поставлен. Он реально выделялся из, ну, на фоне, скажем так, инди-стратегий в Стиме доступных на тот момент, потому что это было сделано со вкусом, с одной стороны, и с большой долей здорового такого юмора, что это очень подано иронично. И для меня удивительно слышать, что идея пришла там как бы от технологии, и вы ее так здорово обыграли. Ну, казалось, что эта вот идея, она сама по себе очень, очень живучая такая. Сделать стратегию, которая вот с юмором и вот через эту призму подает действие все. Как
ну, это? У меня это еще
свойство характера.
Planet, примерно с таким же сценарием. Там просто какой-то фарс творится непонятный. Поэтому это, наверное, такой характер просто геймдизайна у меня. Плюс еще технология нашла отдельно. То, что там вот Сережа делал, Клименко, собственно, вот у него есть доклады на Тевгаме и на Unity Dev Days. То есть можно посмотреть, он там рассказывал примерно о том, как это все работает с технической точки зрения. Вот, то есть отдельно шла технология, а отдельно я с приятелем, который у нас делает сценарий. Мы с ним продумывали какую-то такую mm-hmm. историю, которая была бы совершенно шла бы вразрез с тем, что обычно используют в стратегиях. То есть у нас был такой термин там Brave and Glory. То есть все, что угодно, только не Brave and Glory. Под ним мы понимали обычную такую историю, когда какой-нибудь рыцарь на белом коне шел убивать все зло во имя великого добра. Потому что добро, а не злые. То есть вот такая обычность. И была цель сделать что-то совершенно противоположное, но при этом интересное, чтобы люди в это играли, в это втягивались, и это несло еще какое-то сообщение игроку, то есть какую-то там мораль, там, какие-то вопросы поднимало. Вот, и, собственно, остановились на том, что игрок будет подавлять восстание. Зачем он подавляет восстание? Ну, это его дело, как он захотел. Мы его составляли.
Понятно. Не банально подошли к мотивации игрока, в общем, и немножко пытались здесь добавить value. Слушай, я так понимаю, что вот вы начали этот проект, да? А как, ты его сам придумал, потом к Андрею пришел? Или вы вместе его придумали? В какой момент появился Сергей, когда понял? Сколько вас вообще было в команде? Вот про это расскажи.
Ну, у нас с Андреем разделение, то есть я занимаюсь играми и все, что с ней связано, то есть полностью продакшн. Андрей занимается административной частью, бездев, там, в общем, такими вещами, которые поддерживают жизнь студии. Плюс еще маркетинг.
Поиском денег.
Да, вот попозже, когда мы уже будем идти там, к релизу, там он вдруг расскажет о том, как работать там, с инфлюенсерами, как маркетинг строить. То есть это все мы сами сделали. И этим занимается. Mm-hmm. Поэтому мы как бы особо сильно не пересекаемся. Там. Я ему помогаю иногда, он помогает иногда мне. Такого, чтобы там мы делали что-то ну, именно как это вместе, либо там решали, что конкретно делать в игре, а я решаю, я там учил его, как нужно вести там бизнес, то больше нет. Нас разделено.
Отлично.
С вопросом как-то пришел ли Олег ко мне с игрой. Да, здесь вот переход 2014 года от Asian Planet к Match 3 проекту, который Олег возглавил, он тоже был интересно, как бы 2014 год. Да, мы только запустили Asian Planet Maya, она как-то отбила какие-то там первичные инвестиции, что-то позволило не то что заработать, но хотя бы как-то не прогореть. Да, и мы очень активно 2014 год, 2015 год пытались найти инвестиции. И, как понимаете, 2014-2015 год очередной кризис в России, все крутили у нас виска, ребят, как бы там, первый продукт ваш не арки, там успешен, что-то вы сделали непонятный Tower Defense, будущее как бы тоже... призрачно, денег в России нету. Да, и единственное, что получилось, как бы добиться от потенциальных инвесторов, это один из потенциальных инвесторов, с кем мы вели какие-то переговоры, пригласил Олега на работу. Говорит, денег я вам не дам, но тебя, как бы я найму, я в тебя лично проинвестирую с точки зрения, что сделай мне игру. Это вот как бы откровенный, у нас там раз в 2-3 года происходит с Олегом откровенный разговор. Происходил. Тогда Олег говорит, слушай, ну денег мы не сможем привлечь. Да, не сможем. Тут как бы чувак готов денег дать, чтобы я поучился. Ну, вроде да. Давай я вот за его счет поучусь делать игры. Потому что до этого-то почти 5 лет, вот Asian Planet пока строился, это было все в таком, все равно полухобби. Олег возглавлял лабораторию зондовой микроскопии, чего-то там, я даже не знаю, как выговорить это. Да, и поэтому давай я поучусь. Вот 15 год был переход на Match 3, с точки зрения учебы. Но история, что мы должны делать совместные проекты, совместные игры, что это должны быть, вернее всего, стратегии, в чем получается очень неплохо, он никуда с поля зрения не уходил. Мы просто время от времени делали определенные такие или паузы, или затишье, или просто медленнее чуть-чуть дышали, если это так можно назвать. Соответственно, вот в 2015 году, когда уже ушел, вечерами в свободное время начали думать, что же делать. Там наняли как раз разработчиков первых, Это вот история там к приходу диплома Season Not an Option 21-22 года. Она тоже, Олег, наверное, про это расскажет. Она очень, с моей точки зрения, была интересна. Год-два делаем, финансируем, что-то к чему-то приходим, ага, прототип, бета или еще что-то. Олег приходит, Андрей говорит, ко мне и говорит: Андрей, мы вот тут 2 года делали, да, делали. Я считаю, ага, сколько же мы там потратили? Ну, столько-то, ну, окей. Говорит, ну, это все херня, это все в мусорку, переделаем. Извиняюсь, тут, наверное, материться не стоит, ну,
можно, можно.
Я думаю, в этот момент это уместно.
Да, я опять это, Олег, хорошо, что делать, почему? Ну, вот мы теперь делаем не мобилку, а в 15-16 году мы хотели сделать на мобильную поначалу стратегию. Мы будем делать компьютерную. Проходит еще год или полтора, там... Команда работала. А, приходит, слушай, мы что-то сделали для компьютера, прикольно вроде получилось, но нету USP, мы не знаем, как бы за что зацепиться, опять какая-то ерунда. А вот сейчас вышел Unity Dots, и на этом обязательно все получится. Я, твою мать, что, опять переделал? Да, опять переделал я.
Все это время тоже финансировалось из своего кармана.
Из личных карманов, да. Назовем это так, из личных карманов. Как раз из тех зарплат, из тех премий, из всего. Откуда можно там Friends, Fools and Family. Вот как бы я был 3 в одном, надеюсь, не full. По результатам как бы точно можно сказать, что все получилось и не зря. Но вот как бы каждый этап, там, год-два, ой, опять не получилось, ой, опять не получилось. Ну окей, терпение нам, идем дальше. Да, и таким образом, поэтому вот именно пришел ли Олег с каким-то проектом? Не, у нас вот именно такая синергия получилась. Не зря там скоро будет 20 лет, как мы знакомы. И, в принципе, неплохо чувствуем себя как партнеры.
Ну, класс, класс. У вас очень хорошая история как раз разделения этих. Часто люди либо в одном лице это совмещают, либо не очень умеют договариваться. Вот мир денег, мир творчества, и, знаете, такая Джобс и Возник, да, и как-то как друг друга себя в Apple нашли. Часто очень это удачный тандем, но сложно сработаться, и таким людям бывает. Здорово, что у вас получилось. Так большая команда у вас была?
Ну, когда мы все начинали...
Но до выхода Dots.
И после.
До выхода Dots, получается, мы делали какие-то прототипы там буквально втроем. Ну, это как раз таки вот те вещи, о которых она рассказывает, там разного рода какие-то вариации, которыми можно было поэкспериментировать, посмотреть, как оно играется, что из этого получается. Это вот прям сидели, делали. По вечерам, какие-то выходные дни, там что-то экспериментировали. Потом, когда на горизонте замаячили какие-то это у нас доходы личные, которые можно было хоть как-то проинвестировать, снять каких-то людей, мы наняли Сережу, и еще вышел Dots. Ну, собственно, дальше все пошло гораздо лучше. Получается, здесь звезды сошлись с нескольких сторон. То есть мы нашли Сережу, Unity, все, Dots, и у нас появились личные деньги, которые можно было потратить на зарплату себе Сережи.
Понятно. А тут именно его экспертиза как программиста помогала использовать эту технологию. Dots, для тех, кто не знает, это, по-моему, насколько я помню, параллельное вычисление в Unity, которое дает возможность очень много сущностей на экране показывать.
Да, это все, все оно. Вот, ну, он просто фанател от этой технологии, ему она очень нравилась, и он хотел на ней что-то сделать. Ну, он хотел сделать что-то, а я хотел здесь сделать игру. Андрей как-то хотел заработать, ну, поэтому на наши желания пересеклись.
То есть, по сути, у вас было 4-5 человек в команде?
Да, сначала 4-5, и вот мы очень долго делали вот таким составом. Там, условно говоря, он иногда менялся. Там один художник ушел, другой пришел. Там у нас один художник появился в одно время. Мы наняли там другого художника. Вот и все. Ну так вот как-то более-менее там ползло, ехало. Потихонечку иногда у нас добавлялись в команде люди, которые также на поставке там что-то делали. В общем, оно как-то нечетко, не валко как-то двигалось. И додвигалось до прототипа, на котором мы смогли снять геймплейный ролик. И завели страничку в Steam. И, собственно, вот там вот этот геймплейный ролик и выложили. И вот после этого
Слушайте, а в каком
интересно.
Году это было?
Ой, сейчас страничку, по-моему, сделали...
Осень 19-го, по-моему,
да, сделали. Да, в 19-м году мы сделали страничку, да, осенью.
А в январе, по-моему, или феврале сделали тизеры, выложили как раз геймплейные.
Да.
20-го уже. Да, январь-февраль. И тут же вот после этого, как бы я бы сказал, это, наверное, ключевой был такой переломный момент, потому что после того, как появились тизеры, на нас вышел ряд паблишеров, издателей.
А вы сами до этого момента не думали про издателей, да?
Ну, думали, мы думали, искали, конечно же,
все. Все говорили нам, ну, когда что-нибудь будет, приходите.
А, то есть...
Да, то есть вот наоборот. Жанр РТС, он очень специфичный с точки зрения поиска инвестора или издателя, неважно, что у него очень высокий порог входа, и в проект готовы включаться в основном очень на поздних периодах жизни проекта. То есть вот когда у тебя уже есть играбельная какая-нибудь бета или вот в принципе там игра, все готовы, все бегут, все поднимают руки, на тебе вам любые деньги. Пока ты говоришь, я сделаю РТС-ку, на тебя все смотрят, улыбаются, крутят ТСК, говорят, ну когда сделаешь, приходи. Да, и в принципе вот в таком формате, вот мы сейчас были на White Nights, с ребятами тоже откровенно общались, со многими, и говорят, ну вы там как-то как оголтелые, там 5 лет бегаете, что-то показываете, реально там с вас всех ржали, думали, ну когда же вы там прогорите или как бы успокоитесь, а тут херась, у вас все получилось. Как бы, ну, почет и уважуха. И вот этих вот там 4 года беготни, ну реально мы хотели издателя, мы хотели финансирование, мы понимали, что мы очень-очень-очень медленные, это тяжело было всегда воспринимать для команды разработки, как бы вот не выгореть, удержаться. И там для меня, как там, инвестора, партнера за бездев отвечающий, то есть продукт. То есть приходишь, говоришь, ребят, мы делаем. Покажите продукт. Ну, продукта пока нет.
Ну, под РТС действительно, я считаю, что очень трудно найти издателя, не имея на руках чего-то геймплейного, потому что это все-таки жанр, сильно завязанный на техническую экспертизу команды.
Да,
Его
и нам повезло. Сделали, как раз Олег сделал с командой геймплейные ролики. Да, выложили, и к нам пришел один очень-очень нам повезло, я считаю, с издателем, английская там дочерняя компания, нишевая, специализирующаяся как раз на симуляторах, на сити-билдерах и подобных играх. Очень активный бездев с их стороны. Мы с ними, не знаю, заключили контракт, не помню. Ну как, они, с той стороны готовы были подписывать за неделю, ну через, там, через неделю сразу. Все, подписываем вот здесь и сейчас. Да. Мы еще потупили, поизучали, поторговались, выбили чуть лучшие условия, но на все про все ушло. Мы в марте начали общаться. А, мы еще взяли тайм-аут, мы резко начали регистрировать английскую компанию. Да, соответственно, мы подписались буквально через несколько дней после открытия английской компании, там, в начале июня. А на нас вышли в конце февраля, то есть март-апрель, май. Да, 3 месяца все про все. Ну,
это действительно достаточно быстро, да.
Да, и основная тупка была именно с нашей стороны в регистрации, там, в инкорпорировании британского юрлица.
ЛТД-шку сделать.
Да, потому что до этого у нас никакого entity, ну, именно legal, юрлица в России не было. Все как бы через прямое хождение денег.
Пока не ушли далеко, я думаю, просто слушателям будет интересно, а вот этот ролик, который, ну, и где вас нашли, собственно, издателя, вы где выкладывали? Где он там, может, завирусился? Твиттер и Реддит?
Не, это было в Стиме, да, то есть особо он не завирусился.
А, то есть вы просто в новостях в Стиме и там на страничке выложили?
У паблишеров иностранных очень работают неплохо скауты.
Угу.
То есть именно этот скаутинг и позволил выйти на нас.
А это год
2020.
Это еще сильно совпало со временем, когда очень-очень много денег у издателей появилось,
да.
И много скаутов.
Да, скауты прям работали.
Да, и здесь получается, первый пункт для получения издателя — это нужен клевый ролик геймплея.
Или билд.
Ну да.
Если не можешь дать билд, делай ролик геймплея.
Ролик проще сделать, потому что его можно там потюнить как-то там, что-то приукрасить, дорисовать.
То есть, что, говоря, вам, да, что вам дал, да, издатель? Ну, то есть, помимо финансирования, забегая вперед, вы же вышли без издателя. Да. На каком этапе и в чем он вам помог?
Издатель нам, ну, в первую очередь, это финансирование. Это самое главное, что он нам дал. Потому что вот наше финансирование не хватало на то, чтобы именно собрать большую, хорошую команду, которая сделала качественный продукт. То есть мы бы так бы и продолжили бы там делать его, условно говоря, на полуколенке. Это первое. Второе, это все-таки они играли в билды, которые мы искали промежуточные, и давали какую-то обратную связь. Мол, это хорошо, это плохо, вот это вот нам нравится, это вот что-то не очень, как у вас получилось, давайте что-нибудь переделать. Это второе. Третье, это в целом они показали, как работает у них культура, просто общение, производство. Это вот тоже, ну, по крайней мере, для меня лично вот очень важно. Она в корне отличается от того, вот, как работает у нас, например, в России. И вот,
а чем отличается?
Там подход, скажем так, более мягкий, и они, скажем, они стимулируют по-другому. То есть они какие-то выделяют точки роста, куда команда может расти, показывают на них, вот это было бы клево. То есть у нас
то в основном не, обычно... Не кнутом, а пряником в основном.
Да, то пряником есть, в основном. То есть поощрение. По большей части это пряник. То есть ну, у нас обычно, когда ты там приходишь на конференцию, говорят, у тебя здесь плохо, здесь вообще все плохо, все говно, иди гуляй, да, там. И, в принципе, ну, оно так и есть. У нас даже вот сейчас, когда там конференции был, в основном, когда народ подходит играть в игры, они начинают искать там косяки в ней. Ну, если, там, конечно же, косяков много во всех играх. Особенно если это какой-то
команд. Но разработчики, которые подходят играть на конференциях, это, наверное, худшая публика для плейтестов. Самая нервная и все такое, которые подходят. Это все же геймдизайнеры, все же технари. У вас тут надо дать совет, и ты в итоге сидишь и думаешь, блин, у меня все плохо. Это хуже, чем игроки.
На одной конференции подошел какой-то разработчик, написал на источке в моей код, как нужно правильно там писать. Он говорит, да, у нас главное можно чистить. Так. Спасибо.
Нет. Вот коммит, запушьте вот этот, и все будет ровно.
Да. Красота, конечно. Это, конечно, сильно отличает вот тот подход от этого. Ну, такой как бы... Достаточно лояльно, добро относится к всем членам команды, хорошо дают именно вот обратную связь, то есть как же сделать.
Ну, прям, то есть вам в целом хорошо сотрудничалось вместе?
Да, хорошо сотрудничалось. Мы бы с ними, в принципе, дальше бы сотрудничали и дальше бы с ними выпустили игру, но у нас случился форс-мажор, из-за которого они не смогли...
Не у нас, у них.
Да, у них сейчас какой-то спажор, из-за которого они не смогли продолжать с нами общение, поэтому, собственно, мы и сам издали. Но это как бы история так, погодите, такая, которую мы не расскажем.
Ну, игра же уже была... А, понятно. Вы не будете... Не имеете возможности в подробности вдаваться. Ну, то есть игра была подписана, но потом в какой-то момент она к вам вернулась. То есть права на издание вам вернулись и так далее.
Все
в том, что часть разработки была профинансирована.
Да.
Она не только была профинансирована, там можно еще дополнить, когда Олег говорит, что с их стороны была тут же работа. С их стороны работала, ну, я бы сказал, там, не знаю, до 10 человек.
Вау.
До 10 британцев. И мы имели ежемесячный отчет там на самый маленький отчет, не знаю, страниц 5, самый большой, наверное, страниц 30. Это каждый сотрудник из этих 10 довольно-таки опытных продюсеров, опытных, вот ребята там по 40, по 50 лет возраста, там, по 30, они давали там с гифками, с вырезками, с конкретным описанием механик, с примерами в других играх, именно с какими-то доводами, там, ну, самое простое, это ссылки на какие-то баги, а так, ну, довольно-таки глубоко, детально проработано, что же можно сделать лучше или что сейчас сделано там неудобно, с здравым взглядом. С чем-то команда. Слушайте, и Олег соглашались, с чем-то
классно,
нет.
Вообще,
то есть работа
вообще.
С их стороны, вот кроме там финансирования, я думаю, они потратили на свои зарплаты еще как минимум ровно столько же.
Ну, я представляю себе. Представляете, ну, кстати, ветераны индустрии в UK, они получают все там от 5000 фунтов до 10, может, и больше.
Да, тут зависит. Да, да, да.
Я, кстати, могу сказать, что это довольно серьезный подход, и не у всех издателей он такой есть. То есть это еще как-то повезло вам сходу найти таких...
Ну, да, и дальше даже, когда вот мы уже подошли к моменту, там, за месяц буквально до разрыва контракта с ними, там, за 2 месяца, тоже была очень интересная позиция. Я в это долго не верил, а Олег как-то, ну, чуть плотнее с их главным продюсером работал, говорит, типа, для них это окей. Да, то есть мы договаривались там, что в течение года мы подойдем к релизу. В мае 2021 года мы фактически должны были релизиться, там, в мае или в июне. Крайний срок — это сентябрь. Они говорят, ребят, мы видим, что продукт офигенный, игра может получиться офигенная, мы хотим расширить финансирование еще на полгода, а лучше на полтора, чтобы вы сразу релизнулись. Да, я говорю, где-то тут подвох. То есть мы вроде как-то сосем их деньги. Да, они готовы были увеличить бюджет X2, ежемесячный бюджет, не парясь, и увеличить срок разработки X2.5. Я говорю, ну так не бывает. Это где-то нас пытаются, ну вот русский как бы модель думания, думка так работает, где-то меня пытаются. Да, ну когда мы все-таки уже там откровенно пообщались, подумали и вообще в итоге пришли к разрыву контракта, но я понял, что это не была никакая там не наебка, а это их принцип мышления, они готовы вкладываться в хороший продукт, хорошую команду, получить потом 100%, там, 99,9% вероятность успеха, чем там скроить в какой-то момент, там, недоплатить и там потом все вместе облажаться.
Да, я тут можно комментарий один небольшой добавлю? Как мне кажется, люди здесь думают, что когда тебе первоначальное финансирование выделяют, не все уверены в том, что команда будет тащить, не все уверены в том, что будет получаться вообще, потому что бывает хорошая команда, продукт не получается. Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, что идет хорошо, что команда деливерит, что все эти деньги не идут мимо кассы, что вот он продукт. И ты видишь, как издатель, потому что именно издателю деньги зарабатывать на игре, что если здесь вложиться еще в качество, вложиться еще в контент, добавить каких-то USP, да, как вот фичей, которые будут уникальными для продукта, то ты можешь X5, например, прибыль сделать. И они действительно видят такую маркетинговую возможность, ну, или там, рыночную возможность, то это супер классная точка для инвестиций для них, потому что им не надо искать новую команду, новый проект.
Там уже едет, просто тот там типа усилить, да, и они категориями продукта думают. Это в принципе правильно. Да. Что самое главное для игры, чтобы она стала лучше. Ну вот сейчас увеличить финансирование.
Правильно. Да, ну, случился форс-мажор весной 2021 года. Для них приятный. Для нас так случилось, что тоже, в принципе, хороший. Нам вернули права. Нам еще сверху оплатили почти год финансирования. Просто в качестве извинения.
Так бывает. Так бывает. Это какая-то обратная история по...
Да, вот после этого я стал верить в чудеса. Назовем это так. Да, поэтому мы еще долго потом мялись, как-то я настаивал, ну как, для меня, если модель риска взвесить, я настаивал, можно сказать, что идти в сторону другого издателя, да, Олег, как бы идем в банк, идем в сам издат. Плюсы было идти в сам издат, это капитализация в будущем компании, новый опыт, новые знания, новые умения, там новые набитые шишки, да, и, возможно, потенциально большая чистая прибыль в нашу сторону. Да, ну, минусы, можно было полностью категорично облажаться. Да, вот чтобы нивелировать риск полностью облажаться, я говорил, давай, Олег, пойдем там к издателю, которые стояли уже начиная с июля, наверное, или с августа, ну, прям реально в очередь.
Угу. Погоди, а ну зарелизились вы в 22-м году?
9 февраля 22-го года, да.
Да, тоже интересная история. А вот ты сейчас говоришь про момент времени, когда отвалился издатель, 21-й был год, получается?
Это отвалился, мы termination agreement в июне подписали, по-моему. Да, ну, соответственно, ну, мы вот ровно год фактически пробыли в отношениях и развелись.
Угу. И неплохо.
И остались друзьями.
Так дело не в тебе.
Да, 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 да. Именно тот самый случай. Тот самый.
Дело не в тебе, купи себе что-нибудь приятное еще.
Да, 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 да.
Расскажите про общение с создателями новыми, которые выстроились в очередь. Что вы для себя вынесли?
Мы, получилось, общались как... Ну, были, я бы сказал так, Tier 3, которые третьего уровня издатели, которые выпустили какие-то не самые понятные игры, что-то там как-то делали, и вот их там... Мы им редко отвечали, к сожалению. То есть всем отвечали спасибо, как бы, но мы не рассматриваем. Были Tier 2 для нас издатели, это публичные издатели, которые торговались на Stock Exchange, на биржах. Да, но у них у всех, как у одного, одинаковое правило. Ребят, нам нужно IP. Мы в нашем агрименте будет обязательный пункт, что мы забираем intellectual property на себя, то, что мы капитализируем с 5-10, все сиквелы, все будущие продукты, проекты, они связаны с потенциальной франшизой, будут как бы вы обязаны выпускать.
Это, мне кажется, связанные вещи, то, что они торгуются на бирже, и то, что да, они хотят IP, да, чтобы увеличивать капитализацию.
Да, 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 да. Поэтому мы с ними тоже как бы улыбались, говорили спасибо. Но вот эти издатели, которые торгуются на биржах, в основном предлагали более шикарные условия с точки зрения revenue share или с точки зрения объема финансирования возможного, потенциального. Они прям вот там деньги на стол, нате, как бы у нас их очень много, да, мы не знаем, куда их тратить. А, ну, вот с ними мы, опять же, не общались, потому что сразу было решено нами решение, принято решение, что мы не будем отдавать IP. Да, и третий паблишер-издатель, который для нас были наиболее интересны, так случилось, что в основном они были там из Европы, из Британии тоже, это с компетенциями, со слаженными командами, с некоторые из них были с похожими продуктами, которые уже выпускали там стратегии, и все готовы были финансировать разработку чуть ли не в любом объеме. То есть мы долго очень как-то, знаете, как застенчивая девочка, говорили, да-да-да, мы думаем, а каждую неделю, каждые две недели букет цветов рос, которые там привозил водитель. Вот каждых там неделю-две нам улучшали условия с их стороны. То есть, а давайте мы вам чуть больше здесь, давайте мы подпишемся под минимальным target revenue, то есть какое будет целевое значение там выручки, в зависимости от этого процентный share будет уже разный. Да, поэтому было довольно-таки интересно, и как вывод из этого, когда у тебя есть продукт, да, когда есть у тебя хороший продукт, торговаться с издателями очень... хорошо, очень приятно.
Приятно, не ты за ними бегаешь. Правильное слово.
Да, не ты за ними бегаешь, а они, в принципе, ну, не то, что бегают, но в тебе очень заинтересованы, можно так сказать. Да, расстались тоже, как со всеми, с диким там уважением, почетом и в хороших отношениях. К ним время от времени подгоняем новые проекты, которые понимаем, что могут иметь шанс на жизнь. Да, ну, интересная команда, но нам они пока что не интересны. Да, или мы ничем ребятам помочь не можем. Или, если про общение с паблишерами, вот именно, можете задать более детальные вопросы, может, что-то конкретное ответим.
Сколько денег вам предлагали?
Ну, от миллиона до 3,5 или до 4 даже, вот именно, на покрытие расходов на ближайшие 2-3 года. Долларов.
Так погоди, а хотели именно профинансировать уже в финальной стадии разработки?
Ну, то есть вам, да, уже вроде бюджет фактически... уже... Да, ну как, они... Мы честно и открыто говорили, ребят, мы не знаем, чего мы хотим. Потому что у нас вроде все есть, у нас есть деньги там на пиар-маркетинг, у нас есть деньги завершить разработку до раннего релиза, раннего доступа, и мы не понимаем, чего вы можете нам дать. Да, подскажите, чем вы можете нам быть полезны. И как раз первое, в основном, был ответ, это их опыт по маркетингу, по продвижению, их связи там с Valve, с другими сторами, это опыт работы, это прям такой ключевые моменты с точки зрения издательства. А второе, они все предлагали как вариант профинансировать разработку просто на несколько лет вперед. Да, это как, возможно, выглядело с их стороны определенным преимуществом. Ну и для нас там могло выглядеть, что мы будем уверенными на ближайшие, там, не знаю, 2, 3, 4 года, что команда, компания не развалится, и мы тем так или иначе дойдем до какого-то продукта.
Мне кажется, ребята иллюстрируют как раз ситуацию, о которой часто говорят, что вот ты ходишь годами, тебе деньги нужны, ты сам финансируешь, никого, ни одного, ни одной, так сказать, собаки, понимаете? А только деньги есть, продукт закончен, можем сами релизить, ты shut up and take my money, и все в очередь стоят.
Что? Ну, фактически так.
Ну да. Понятно. Почему вы решили идти в самоздат и ни с кем не сотрудничать в таком случае, раз такие классные условия были?
А, тут я скажу.
Давайте Олег тут. Да,
то есть, у Андрея была позиция, давай возьмем издателя и сделаем все хорошо. А у меня позиция была, раз мы всю жизнь занимались какой-то фигней и были как бы друиди, давайте дальше так же делать. А, несколько аргументов в силу того, что мы пошли с самиздат. Первое, это сначала вышел Big Castle. Там ребята втроем делали игрушку и продали этот довольно-таки большое количество копий. Я посмотрел, что они там делали по маркетингу. Сделал для себя выводы, что в целом там ничего такого сложного нету. И это был такой первый такой кирпичик, фундамент самиздата. То есть, условно говоря, если игра в целом интересна аудитории, то она будет продвигаться там какими-то маленькими усилиями. Дальше потом вышел Timberburn, это вот игра про бобров, и стала очень популярная. Она продала какие-то конское количество копий. Ребята тоже сам издат, и тоже там какая-то небольшая команда, которая издавала. И там же примерно в это же время вышел Riftbreaker. Причем выходил именно по всем канонам, как нужно издавать игры. Там, с ДМ-кой, и с фестивалями, и с большим количеством софта на ютубах, прессе. Там, вообще, то есть был, вот, условно говоря, на одной чаще вещи в софт. Timberborn, который там просто пацаны что-то там сделали, что-то выпустили. На другой стороне Riftbreaker, который там у нас огромная команда, которая продвигала маркетинг. И там примерно одинаковые результаты. По-моему, даже Timberborn, по-моему, получше продался, если не ошибаюсь. Надо посмотреть. И поэтому, исходя из этих вот реалий, вот, то, как продаются игры именно на Steam конкретно, я для себя сделал вывод, что издатель вряд ли там сильно что-то лучше. То есть, может быть, будет там на процентов 50 больше продаж, может быть, в 2 раза больше продаж. Но даже если будет в 2 раза больше продаж, он все равно заберет вот эту самую половину. Плюс еще заберет некую там свободу действий у нас, потому что мы сможем какие-то штуки в игре делать. То есть нам придется там очень сильно соблюсти возрастной рейтинг. То есть издатель хочет 12+, а не 18+, как у нас. А если это 12+, значит там никакого мата, все очень такое прилизанное, все очень такое ладенькое. То есть вот этот вот юмор наш специфический, он бы там приседал, потому что 12+, такие вещи, о которых мы там верим, их нельзя показывать. Вот. И именно вот поэтому мы и выбрали самиздат, потому что в целом можно было самим спокойно выйти, очень даже хорошо продаться.
А можешь подсказать, на тот момент, вот как раз, когда у вас новые издатели к вам выстроились в очередь, и вы принимали это решение, что у вас происходило на Стиме? Какой трекшен у игры вообще был там в плане виш-листов и всего такого? Откуда у вас была уверенность, что у вас получится? Уже много было виш-листов?
Нет, по виш-листам
не было.
Уверенности не было, по виш-листам мы отставали сильно от плана. То есть таргет был 100 тысяч к релизу. Вот. А на осень у нас там было там где-то 1030, где-то примерно, вишлистов. То есть мало.
Это до Steam Fest.
Да, нас очень сильно бустанул Steam Fest. Это, в принципе, это вот следующий кирпичик, наверное, последний. Это вот пользу самиздата, потому что за Steam Fest мы собрали 30 тысяч вишлистов. И были там в топах.
То есть на Steam Fest вы пришли с 30 тысячами и удвоили практически.
Да, просто удвоили. То есть у нас на выходе со Steam Fest было 70 тысяч вишлистов.
Ну и, скорее всего, после этого темпы увеличились, да, набор?
Да, конечно.
Не, они потом упали. Все, ну, прям после Steam Fest.
Вернулись прям потом?
А, нет, смотрите, здесь нужно пояснить. Условно говоря, темпы, естественно, на Steamfest, то есть на самом фестивале, они высокие, потому что там играют все, если есть какой-то ивент. Но если мы берем какой-то период после фестиваля, сравниваем его с периодом до фестиваля, то, естественно, после фестиваля там гораздо выше. Но и это выше, оно еще обусловлено тем, что у нас появилась демка. То есть у нас не было демки до фестиваля, но у нас появилась демка, и мы ее оставили. И вот эту демку играли люди, и, собственно, они добавляли игру в GTS, потому что им нравилась именно демка.
Это как вот, вы
Во время Steamfest'а и там за неделю две там было много работы без девства. Это прямого взаимодействия с ютуберами, стримерами, твитчерами. Именно, ребят, поиграйте в нашу демку. То есть некоторые большие ютуберы наблюдали за нами 2 или 3 года, то есть вот прям еще когда у нас ничего не было, они сами нам даже написали, вот там есть этот Baron One Games, у него там 3 миллиона плюс подписчиков, он нам написал 2.5 года назад, когда еще демки фактически, или в момент, когда выпустили мы первые вот эти вот тизеры, я не помню, но очень давно. Да, и как раз он запостил 3-миллионник, сделал видеообзор нашей поломанной демки.
Это все сконцентрировано демки. Было на фест, да?
Да, и мы вот как раз запустили это, что, ну, не знаю, ну, 1 000 000 просмотров мы в течение, вот именно на Ютубе, в течение Steamfest'а, вернее всего, получили. То есть вот это дало определенный буст, пуш, ну и потом как бы сформировало тот же дополнительный хвост. И в Steamfest'е мы были в топ, входили в топ 5, по-моему, по, ой, какие там, нет, там 2 или 3 основные номинации, мы были в топ 5 и в топ 3. В топ 3, по-моему, по виш-листам, набранным за, в топ 5 по виш-листам, а в топ 3 по еще чему-то.
Ну, то есть для вас он супер удачно прошел.
Да, 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 мы прям вошли в лидеры этого Steamfest'а.
Как вы подошли к демке? Были ребята, которые прям работали с... то есть у которых был нормально выстроен маркетинг от нас, потому что у нас были только вот рассылки по ютуберам и нанятые пиар-агентства еще были.
Нет, тогда еще не было. Ты что, это Steamfest. У нас был один маркетолог, я. Все. Пиарщики у нас в конце ноября появились.
Подписали с ними еще?
Мы подписали в конце ноября. Они в декабре начали работать. Пиар-агентства у нас появились там 20 или 15 ноября. Да, ну, это отдельная история, мы сейчас к ней подойдем, там про опыт работы с пиар-агентствами и какие факапы и шишки мы набили, идя в сам издат.
Андрей, а ты как вообще, ну, то есть себя чувствовал в роли человека, ответственного за продвижение маркетинга, за издательство в целом? Книгу Галенкина ты прочитал, не знаю, что, как ты?
Я смотрел много, как, ну, у нас есть несколько адвайзеров, советников. Первое, мы пошли к нашему другу Максиму Фомичеву, да, и спросили, как вообще этот мир существует. И он рассказал про свой опыт запуска Asian Gods, насколько я помню. Да, именно какие принципы, что надо делать, как работает маркетинг-план. Но когда человек это делал, а ты не делал никогда, то для тебя это звучало, ну, я не знаю, как, ну, не китайская пицца, но о чем-то он как бы бубанил, извиняюсь. Когда ты начинаешь это уже проходить сам, ну, это как, знаете, когда ты покупаешь какого-то бренда машину, там, не знаю, Volkswagen Polo, там, то на следующий день выясняется, что на улице оказывается очень много Volkswagen Polo. А до этого ты никогда не замечал, что этих машин много. Но когда ты как бы этим никогда не делал, кого-то ты послушал, да, ну, а потом начнешь проходить. Но вот эти вот определенные уроки, они дают понимание все же, как в данной ситуации действовать. И плюс у нас есть русскоязычные несколько различных YouTube-роликов с ребятами, кто запускались. То есть пришлось почитать, поучиться, посоветоваться, подумать, посмотреть примеры, как кто что делал, да, и тупо брать и делать, тупо брать и действовать, да. И как у меня такой довольно-таки богатый случился опыт жизненный с точки зрения, что лучше сделать и ошибиться, чем не сделать. Да, вот я понимал, что лучше нам что-то делать, терять деньги в моменте, но ничего не делать точно нельзя, поэтому брались и делали.
Что ты для себя понял, что хорошо сработало, а что было, ну, таким не очень, можно было не делать, условно?
Супер круто. Делать нам было все, да, но делать чуть-чуть по-другому. Супер круто сработали работа с ютуберами, ну, со всеми инфлюенсерами, контент-креаторами. Это, я бы сказал, ключевой там фактор в успехе итоговом любого продукта. Они генерируют трафик, они дают хороший как бы трекшн по игре и формируют определенное мнение. Что мы бы сделали по-другому, это даты запуска. То есть мы, во-первых, в принципе, отодвигали много раз дату запуска. Мы планируем сначала в октябре делать, ну, прям после Steam Fest. Steam Fest сделали, и Олег решил в четвертый раз переписать игру. То есть кончился Steam Fest, и Олег такой говорит: приходит, Андрюх, мы только ты не парься, все хорошо, будь спокоен. Ну, мы сейчас перепишем игру с нуля.
Пришло много фидбэков, да. Посмотрел видео, да, как играют люди.
Да, я what? Он говорит, ну, как бы core механика по экономике не работает, у нас AI херовая. Ну, короче, мы сейчас все переделаем. И это тоже ошибка определенная. Мы выбрали потом следующую дату, 26 января. И здесь краилось две ошибки. Первая ошибка, которую Олег обнаружил, и она краеугольная, что 27 января начинался Week Sales, распродажа Steam, Moonfest, да, и мы просто потерялись бы, ничего бы не заработали, пришлось срочно двигать. А вторая ошибка, она такая стратегическо-тактическая, что есть общая позиция, никогда не запускайте продажи Steam игр, любых игр, если вы там не AAA там, title, в там, ноябре-декабре. Сезон распродаж, супербольшие бюджеты на рекламу и тому подобное. Но мы не до конца поняли, то есть мы поняли, что этого делать нельзя, но мы не сделали еще более дальнейших выводов, а почему этого делать нельзя. Мы начали нашу пиар-компанию с пиар-агентствами в середине ноября. Когда абсолютно все пиар-пространство, все маркетинговое пространство занято бюджетами AAA-игр. Соответственно, мы забашляли там сумму X, половину нашего пиар-маркетингового бюджета, впустую, потому что мы не получили фактически никаких там обзоров от прессы или еще чего бы то ни было со стороны пиар-маркетинга в ноябре и в декабре, от слова совсем. Первые какие-то нормальные там обзоры мы получили как раз в середине января. То есть мы два месяца финансировали 4 пиар-агентства, а у нас было 4, это одно на Китай, одно на Европу, одно на Британию, одно на США. Просто вот выкинутые деньги. Соответственно, урок номер один, который мы сделаем при полном запуске, это маркетинговая кампания у нас начнется, вернее, в конце января. Февраль, март, апрель, трехмесячная будет. И в мае, вернее, мы будем 23-го года выпускаться. Да, что второе, ключевая такая ошибка, это вот то, что я начал говорить. Олег начал переделывать игру после Steam Fest'а. Мне надо работать с ютуберами, с инфлюенсерами. У всех, как бы, дайте нам пререлизный билд или релизный билд, мы хотим поиграть там, у нас график и все такое. И я получаю, у нас не было превью билда, я получаю ревью билд за 2 дня до релиза, или за 3 дня. Не, подожди, ладно, за неделю, за дней 5, по-моему, я получил его. И последний, как бы, тоже такой третий вывод. Никогда не делайте релиз в день своего рождения. Олег мне сделал подарочек на 9 февраля, это мне было 36 лет. Потому что когда 26 числа надо было смещать на какую-то дату, ближайшая возможная была там 8 или 9. Олег, судя по всему, решил прикольнуться надо мной.
Один из своих дней рождения ты пропустил, я так понимаю.
Да, я рассылал рассылки ютуберам, стоя жаря шашлык, да, попивая там чуть-чуть чего-то, и с 11 вечера там до 5 или до 6 утра работая. Ну, такой себе
опыт. Надо было всем ютуберам писать: привет, у меня сегодня день рождения, но я сегодня выпускаю игру. Лучше бы сработал маркетинг.
Почти. Поэтому таймлайн, не то, что нельзя запускаться в ноябре, в декабре, нельзя использовать или целиться на какие-то маркетинговые capacity с точки зрения там журналов или кого бы то ни было в это время. Потому что это будут выкинутые деньги.
Ну, то есть искать свободные окна, когда нет крупных релизов, нет распродаж.
Да. Прописные. И второе, когда ваша игра готова, когда у вас билд готов к релизу, там, к обновлению или еще чему-то, вот с этого момента отсчитывайте там 2-3 недели, и после этого вы его публикуете. 2-3 недели надо время на работу маркетинга, чтобы он знал, что, как это раздать, как, чтобы инфлюенсеры поиграли и так далее и тому подобное. Это ключевые, правда. Наверное,
ну, моменты. Инфлюенсерам же надо предзаписать заранее видео.
Естественно, чтобы... да. Ну, надо отдать должное. У нас надо отдать должное там, Олегу и конечному нашему продукту. Игра настолько зашла, что большинство инфлюенсеров подвинули график. Большинство инфлюенсеров сделали очень так доспешные там за 2-3 дня ролики, прикольные обзоры, и мы, ну, выросли безумно и по вишлистам, и по продажам вот в первые дни. По вишлистам у нас там рост был, ну...
В первые дни ты имеешь в виду перед релизом?
Уже продажи в раннем... А. Да, ну, перед релизом за 3 дня мы... За 3 или за 4 мы начали расти, когда вот попали future upselling, будущие продажи. Олег, угу. Не помнишь?
Там за 4, по-моему, за 10 дней это происходит. Вот. За 10 дней начинается.
Ну, ключевой рост пошел за 4-5 дней. Вот ключевой угу. Прям такой тот.
Ну, он как бы он такой, то есть он все быстрее-быстрее начинается. Как бы.
Мне еще интересно, пока мы прям совсем далеко не ушли, спросить по поводу демки, с которой вы выходили на Next Fest. Насколько, по вашему мнению, это была классная демка? Сколько она по времени занимала? Какую цель вы ставили вот, в этой демке затизерить игру или чтобы в ней там люди 10 часов могли залипнуть? Я просто не играл, поэтому спрашиваю. Какого рода демка была?
Демка... Она как бы... Ну, то есть, она не имела конца, то есть потом не было какого-то уровня. Это был один режим выживания, в который можно было играть, в принципе, бесконечно. Но он был призван по контенту. Там был всего лишь первый уровень строения, первый уровень воина. И какой-то такой базовый набор врагов. А так это фактически была полноценная игра. То есть все механики, которые были в игре, в этой демке были. То есть не было такого контента.
Угу. То есть вы видели, что люди и по 10, и по 15 часов сидят и играют по много в вашей демке?
Ну, у нас, по-моему, медиана плей-демки 40 минут, по-моему, не ошибаюсь, 40 с чем-то минут — это медиана время игры в демо-версии. Угу.
Ну, да, но там были какие-то экстремумы, часов 80 кто-то проиграл.
Кто-то умудрился наиграть там сотни часов, мне были такие чуваки.
Да.
Прикольно.
Текущая медиана у нас сильно выше, и рекорды пока неизвестны.
Понятно. Жень, по демке у тебя будут комментарии?
Нет, мне это просто интересный был. Мне вопрос. Давайте к релизу, наверное. Как у вас релиз происходил? Расскажите.
Ранний доступ.
Да.
Запуск ранний доступ.
Ну, я это имею в виду.
Что, скажешь,
6 дней после релиза вышла статья, я немножко затизерю, да, на AppToTop я, по-моему, видел, что они писали, что за 6 дней игра заработала 1 000 000. Это как бы проверенная инфа, так и было?
Да, скажите. Так и было. Ну, там, если четко, если говорить конкретно про Steam, там было 990 или что-то такое к вечеру, ну, другие платформы добавляли
везде
там.
Везде обман.
Да. Не, мы не обманули, мы же не сказали, что только на Steam. У нас еще Epic мы запустились, GOG запустились, и они какой-то там кэш тоже нам сформировали. То есть там гарантированно 1 000 000 был. Да, но здесь надо два момента сказать, что $1 000 000 гросса от $1 000 000 нет сильно отличается, поэтому мы, в принципе, это использовали как очередной инфоповод именно для маркетинговой кампании, чтобы засветиться в Твиттере, чтобы была пища для взаимодействия пиар-агентств с различными масс-медиа, со СМИ, да, потому что именно для небольшого нового тайтла придумать набор инфоповодов, какой-то материал для пиар-агентства оказалось такой довольно-таки большой проблемой. Да, мы делаем супер крутой, как нам кажется, видеоролик, просим наших пиарщиков, типа, ребята, распространите. Ну, а все как бы смотрят, ну, это nobody knows, что за ерунда. Да, и, естественно, как бы она не пользуется у редакторов или у журналистов каким-либо откликом. Да, а когда говоришь про конкретные цифры, про конкретные бабки, это интересно всем. Да, и мы это использовали именно как больше пиар-ход, он абсолютно реальный. Да, свой первый $1 000 000 net to company мы не получили до сих пор. Мы его заработали, да, но это уже следующая история, там, которая случилась в конце февраля, и как бы повлияло таким очень сильным хвостом на нас, что мы с февраля по... по примеру 15 июля не могли вытащить заработанные деньги от слова фактически совсем. То есть весь февраль, март, апрель, июнь мы финансировали команду почти в 20 человек, там из заемных средств, личных заемных средств, потому что ну, надо команду было удержать, людям у всех там ипотеки, семьи или еще что-то, а приходов из-за границы в Россию, способы приходов отсутствовали. Да, поэтому, да, мы за 6 дней заработали $1 миллион, за февраль мы посидели числа 20 февраля, по-моему, с Олегом, все, как бы, успех пришел, мы сейчас расширяем команду в 3 раза, открываем вот эти отделы, наконец у нас появится QA, там, тестирование, вот все, как бы, теперь мы станем, как бы, нормально построим продакшн, и случается конец февраля, и, как бы, все планы, вот мы сейчас только-только, наверное, приходим, начинаем приходить к истории, что то, что запланировано было в феврале, может быть, сейчас начнем делать в августе. Запуск был, релиз, как раз, если говорить про технику вопроса, опять много работы с инфлюенсерами, да, плотная работа с пиар-агентствами, небольшая работа на Китае с их сторами некоторыми, да, которые тоже дали определенный трафик. И, наверное, Олег тут дополнит в первых несколько там, дней, недель, это очень скорый баг-фиксинг с точки зрения каких-то критических ошибок там, с перформансом или с вылетанием игры, там, с ошибками на мышку, потому что мы делали большой, насколько я понимаю, там Олег тоже поправит бета-тест, закрытый бета-тест, но все типы оборудования, все нюансы, естественно, не прискажешь. Поэтому было много лагов, и это вот очень интересно тоже, как я это вижу с точки зрения бизнеса. Это примерно то же самое, что Дима Исаенко рассказывал про Asian Planet. Ты выпускаешь игру, она имеет какой-то там результат, успех, неуспех, а потом очень важно планово ее поддерживать, совершенствовать и повышать оценку. И с работой команды нашей, с выходом каждого апдейта, там, жалоба, там, плохой перформанс, там, первый апдейт, перформанс, там, на таких-то машинках решает. Второй, там, вылетает в таких-то, там, местах. Ага, там, столько-то, там, починили, перестало вылетать. И каждый раз оценка на стиме растет-растет, лучше показатели, лучше трекшн стима, алгоритмы подхватывают, там, последнее было большое обновление, это мало контента. Вот Олег сделал, там, много контента, не открывая основной кампании именно игры. Да, и оценка растет, растет, растет. Как бы Steam это видит, игроки это видят, аудитория растет, вишлисты растут, продажи идут. Да, поэтому сейчас у нас уже gross revenue там далеко-далеко за несколько миллионов долларов. Да, net revenue, конечно, похуже, но, в принципе, сколько мы там, 150 тысяч копий продали. Олег, или сколько?
Да уже 200 прощения.
А, 200, все. Я... Просто деньги мы не заработали, как деньги не приходят, поэтому, когда висит груша, и ты ее не можешь скушать, ты перестаешь на нее смотреть. Поэтому вот у нас, сколько мы там зарабатываем, я не захожу уже в админку там по выручке, потому что все равно этих денег ты их осязать, пощупать не можешь.
Да, у вас, конечно, драматично получилось.
А вот у вас был этот таргет перед релизом, что 100 тысяч вишлистов набрать. А сколько у вас было перед релизом там?
Сколько 120 или 140?
Перед релизом у нас получилось 132 тысячи вишлистов.
Это прям за день релиза, да?
Это отсечка вот прям вот момент релиза, да.
Угу.
Это вот так.
Слушайте, но вы, ну, я понимаю, что вы, наверное, сильно как бы паниковали после там 24 числа, что вообще непонятно, что будет и так далее. Потом через какое-то время, наверное, сознание пришло. Вообще, как вы сейчас строите планы на будущее? Релокейт, не релокейт? У вас юрлицо, оно и было, и есть в UK, я так понимаю. Поэтому с этим проблема как бы...
Нет, это большая там, проблема. В UK у нас было несколько счетов в разных юрисдикциях. Ну, как-то UK-компания. Они, как некоторые нам закрыли юрлица, точнее, счета, некоторые банки, некоторые просто ограничили возможность принимать деньги, поэтому британская как бы компания перестала носить какую-то полезную сущность. Ну, не ходят, как бы, что она есть у тебя, а ее нету. Ну, ты не можешь на это юрлицо принять деньги, потому что у тебя русский паспорт.
А счета закрыли, да. Потому что фаундеры у компании были русские.
Русские, да. То есть такой нацизм русских фаундеров. Я называю это так, к сожалению. Потому что куда ты сейчас не сунешься, будучи там россиянином с русским паспортом, хоть ты три раза там гениальный парень, да, но к тебе смотрят как врагу всей планеты. Ну, к сожалению, это
Ну, это данность, да, ты можешь занимать любую как бы позицию относительно происходящих событий, но паспорт имеет определенно токсичный трекшн сейчас, да.
Да, токсичность конкретная, мне вот пришлось там пожить в нескольких различных странах, чтобы придумать, как вообще это... Ну, мы даже, знаете, как коснулись двух... Мы бы релокейшн сделали сразу еще там в марте или в апреле, по крайней мере, мы готовы были к этому. Общая паника, мы тоже были в определенной панике, да, но сыграло как бы злую шутку, отсутствие, полное отсутствие какого-либо финансовой подушки. Мы шли в банк, да, у нас там последние какие-то личные сбережения кончались ровно там в конце февраля, ну, как бы мы выпускаем игру, и что-то мы точно заработаем. Вот, как бы, ну, вот мы это чувствовали, поэтому мы шли в эту историю. Но никто не мог предсказать, что просто там в конце февраля будет там конец света, и денег мы... Поэтому мы в марте не смогли, естественно, никого там, и в апреле релокейшн, а открывая там юрлица в других странах, общаясь там с банками, тебе говорят, ты перевез людей? Я говорю, я не могу перевезти, у меня нет денег. Они у меня где-то там. Поэтому мы сейчас... более планомерно, более разумно и как-то с умом рассматриваем, куда же, кого и в каком формате перевести, если это настанет какую-нибудь часть X, когда это потребуется. Те ребята, кто сами хотят переехать, мы им помогаем, да, с там своими средствами, связями, чем можем, потому что есть у нас такие там, кто-то в Италию, кто-то в Турцию, да, и ну, в моменте вот прям, как у нас... Главное, чтобы, вот, как говорил там Нечипорчик, не опустился железный занавес в полной мере. То есть у нас нет инвесторских денег, мы сейчас не планируем привлекать инвесторские деньги, нам они не нужны, к счастью, нашему. Но вот главное и ключевое, чтобы было хождение денег между Россией там, и другими странами. Есть тоже очень интересный там, факт про наших сотрудников. Большинство не хотят уезжать. У многих квартиры, дома... ипотеки, родители, друзья, жизнь, то есть все привыкли, все понимают, что эта вся ситуация, она критична, она пиздецовая, так нельзя, так не может быть. Но брать и покидать то, что там ты 20, 30, 40 лет живешь там здесь, ну, не все готовы. Пока, называется, не ударит по лбу прям конкретно, серьезно, лично тебя. Да, поэтому мы относимся ко всей ситуации с пониманием, да, и с очень сильной такой осторожностью, рассудительностью. Придется, но переедем все. Да, пока что не грянет гром, ну, будем искать варианты существовать.
На самом деле довольно распространенная как бы позиция, потому что это правда, то, что ты говоришь, это правда. Переехать — это очень большое дело, и кто-то в принципе не может, при всем желании, например, не может, да, по тем самым причинам, что там родители, там, не знаю, коты, родственники, еще что-то, садики, там, прочее.
Мы понимаем, что для всех это будет тоже большой стресс. Да, вот я там, ну, я приехал в Зеленоград, в Москву в 2003 году. Вот с 2003 по 2021 я сменил, не знаю, там, наверное, 10 квартир, несколько там жилищ. Каждый раз любой переезд, даже в пределах одного города, это у тебя всегда новые там магазины, новые там, не знаю, соседи, новые какие-то там вопросы с коммуналкой, еще с чем-то. И это очень такие, очень простые вопросы. Когда ты переезжаешь в другую страну, тебе надо новые связи, новые друзья, новые законы, новые там правила дорожного движения, там все и все. Это огромнейший стресс, не все это вывезут, многие вернутся, а для нас, там, как для, ну, для меня, там, как для бизнесмена, там, предпринимателя, это все равно я оцениваю, ну, кроме там человеческих, в первую очередь, там, факторов, это потери. Да, любой переезд, потери, не знаю, там, на 2 месяца человек выпадает. Да, поэтому придется, переедем. Не придется, ну, дай бог, что все это закончится в ближайшее время. Да, и можно будет жить и развиваться.
Это еще нормально. Трудно делать в такой ситуации, когда это вынужденно. По себе могу сказать. То есть, когда ты переезжаешь, потому что ты вот давно мечтал куда-то переехать, и это вот одно, появилась такая возможность, и ты радостно это делаешь. А когда вынужденно, это как, ну, как ты как в ссылку куда-то уезжаешь.
Ну да, под дулом пистолета.
Это очень трудно морально. Моральный переезд такой. Поэтому, да, вполне понятно. И там у нас такие же
ситуация есть проблемы. Ситуация совсем непростая. Да, и вот мы пытаемся к ней подойти аккуратно.
Угу. Ну, слушайте, у вас прям это, да, ваши истории, несколько драматичных форс-мажоров, и история с паблишером, и в целом там подготовка к релизу, и независящие от вас внешние обстоятельства, так сказать, внешнеполитические, которые повлияли непосредственно на вашу студию, на этот проект. Хочется сказать, что как бы у вас прям будет что вспомнить там потом по факту игры и команды. А сколько у вас сейчас? У вас, ты говоришь, больше 20 человек уже, да, сейчас?
Не, мы подошли, по-моему, к 20.
Да, сейчас у нас, ну, включая там меня и Андрея, было 15 человек, мы сейчас еще вот наняли несколько штук, то есть получается 19, да, у нас, да, 19 человек.
Ну, уже, из них, да, уже и ответственность побольше, чем 5.
Это part-time ребята работают, то есть uh-huh. все у нас part-time сидят. Да,
ну и бёрнрейт уже повыше, конечно, да. Уже и...
А, здесь еще очень забавно. Мы 20 февраля, посидев с Олегом и покушав вкусные стейки в Зеленограде, сказали, все, у нас успех. А у нас все сотрудники были ниже рынка, там, на процентов, не знаю, по зарплатам, на процентов 20, 30, 40. И мы радостно обзвонили каждого нашего сотрудника, кто с нами, сказали, вот тебе повышение, начиная с марта. Да, мы всем повысили зарплаты. Да, ну мы не откатились, мы исполнили свои обязательства.
А у вас зарплаты хотя бы в рублях были или в
валюте? Они были в рублях, но мы готовы были тоже закрепить как бы и в долларе. До тех пор, пока сотрудники не начали должны быть нам. Потому что доллар прыгнул в 120, мы готовы были индексировать там, ну, соответственно, в долларе. Но когда доллар пошел там ниже 75, сначала мы пошутили, когда он был на уровне 70, ага, сотрудники нам еще будут доплачивать. Потом он ушел к 60-55. Ну, понятно стало, что как бы это в моменте другая уже ситуация. Там говорить о индексации относительно доллара, ну, бессмысленно.
Ну, это да, это да.
Поэтому как бы в рубле, да, мы повысили в рубле, да, ну и держим свои обязательства. Это ключевое.
А какой план по игре на это? Вы говорите про релиз в 23-м году по весне где-то, если...
Апрель-май. Да, если говорить про конкретно эту игру, то, наверное, это будет к середине апреля, надеемся. Это, опять же, если Олег успеет. Я тут подневольный человек.
Да, в общем, я здесь...
Если не решит переписать все в шестой раз где-то.
Да, да.
Понятно.
Но, судя по словам,
про конкретную эту отзывов.
Игру, то вы еще какие-то игры делаете уже.
Но у нас есть, но, собственно, идут планы. Такие вот разного рода мелкие проекты, которые там видят что-то по концепции, но на уровне либо документации, либо прототипа. Ну, такое, естественно, постоянно идет у нас. Может быть, из этого что-то вырастет. Но в будущем у нас точно будет
ходить. В том же жанре у вас будет развитие стратегическом?
Разного рода стратегии. То есть, начиная от каких-то очень простых жанров, заканчивая очень сложными жанрами. То есть, где-то вот в этом диапазоне оно все будет болтать. И где именно будет конкретно, это будет известно уже, когда мы залезем в Steam страничку. То есть, до этого момента я пока ничего не буду. Вот, так, ну, еще проекты, наверное, 2-3 в ближайшее время мы либо заанонсируем, либо зарелизим уже сразу. Просто есть мелкие проекты, которые с небольшим горизонтом планирования.
Ну что, ребят, остается только вас поблагодарить за интересную, откровенную историю, за... порадоваться за то, что у вас релиз состоялся, несмотря ни на что, что это отличная игра, и что вы собрали хороший пул аудитории, отбили свои вложения. Андрей, наверное, должен быть рад тому, что все его многолетние, так сказать, вера многолетняя в успех, она оправдалась, так или иначе. И пожелать
теперь
вам...
Теперь только вверх.
Пожелать вам терпения и удачи преодолевать как бы все сложности, которые возникают на пути к полному релизу и к релизу следующих проектов. С удовольствием поговорим с вами снова, когда появится подходящий повод, накопится достаточно новостей, чтобы было что обсудить. Вот. Ну а пока, да, пока остается пожелать вам удачи и успехов.
Да, спасибо. Присоединяюсь. Спасибо, что молодцы, ребят. Всегда... Меня всегда очень вдохновляет и на личном уровне команды и люди конкретные, которые, несмотря на трудности любые, какие, продолжают делать и в итоге добиваются чего-то. В итоге у них получается. Это классная история. Которую я, ну, спасибо, что пришли, что рассказали и что так откровенно. Так что да, приходите еще с проектами, будем вас ждать. Двери открыты для вас.
Спасибо.
Спасибо, да.
Спасибо,
да.
Спасибо, ребята.
Всем счастливо.
А можно сейчас сказать какое-нибудь... Это заключительное
да?
слово, да?
Да, пожалуйста.
Да, потому что тут я бы хотел похвалить команду, в принципе, потому что та команда, которая делала игру, она действительно может решать задачи очень сложные, и вытаскивать буквально там со дна все. И только благодаря тем ребятам, с которыми мы работаем, этот проект стал возможным. Прежде всего, это вот Сережа Клименко, да, который, по сути дела, смог тот проект, который вот мы его взяли сначала. Mm-hmm. И, собственно, все остальные ребята, которые не спали по ночам 2 января, вместо того, чтобы праздновать с семьей, пилили печи. Они, конечно, все большие.
В общем, передаете привет своей команде и Dots.
Да. Поэтому, если вы хотите
кранчить... Олег, извини, да, мы по Dots можем передать привет и спасибо Йохиму Анте. У нас Technical Advisor является основатель Unity. Официально. Если что.
Понятно.
Так что, если вы хотите постоянно кранчить и решать очень сложные задачи, разрабатывать проекты на альфах, тогда пожаловать к нам. У нас весь.
Да, не спать, не есть.
Можете оставить какую-нибудь ссылочку, где можно вам написать.
Кто вам нужен, скажите.
Кто вам нужен,
программисты, художники. В данный момент мы ищем просто талантливых геймдизайнеров, с которыми можно сделать совместно какие-то проекты.
То есть вам сейчас очень много людей напишут на такой призыв. Я чувствую. Геймдизайнер.
Ну, как бы... Такие есть, это все хорошо, конечно, пусть пишут, все посмотрим. Ну и, собственно, по условиям работы у нас сейчас... По зарплате, вот она из-за того, что мы там подняли зарплату, мы в итоге поднялись слегка выше рынка или в рынок. Плюс еще у нас есть там премии, разные проекты. То есть мы в плане финансов не такие, все-таки довольно-таки лояльные. То есть у нас можно заработать в целом.
Да. Отлично, отлично. Ребят, если вас заинтересовало предложение, пишите ребятам и с удовольствием, да, подключайтесь к новым проектам студии Door 407. Вообще какая-то Стивен Кинговщина есть в названии. Я так еще посмотрел, что это, что зашифрованное. Оказалось, дверь вообще. Молодцы,
мне
ребят,
особенно очень понравилась история название. Прикольно.
Да-да-да, ну как еще связать, да, общее прошлое. А вас, слушатели, мы предупреждаем, что мы вас ждем в комментариях к YouTube нашим, да, в нашем телеграм-канале, где вы можете подгадывать ребусы, которые Женя кидает каждому выпуску, и понять, про что будет этот выпуск. Тизер к этому выпуску, наверное, вы уже разгадали или не разгадали. Вот, а к следующим приходите отгадывать там. Ваши комментарии мы ждем на тех площадках, где вы слушаете подкаст в аудио. Видео можно посмотреть на YouTube, если вы слушаете в аудио. Знайте, у нас есть и картинка. И еще у нас есть подписка, на которую можно подписаться и получать новости о том, как выйдет следующий выпуск непосредственно на свою почту, чтобы ничего полезного не пропускать. Вроде бы все рассказал. Услышимся, увидимся через неделю, ребят. Пока.
Все, да, давайте.
Всем пока.
До скорого.